маленький срок. 20 лет я служил рок. Слегка был и сел, слегка занемог и немного оглох. Но я слушаю рок, новая волна. Где она? Я рок-человек. Что мне волна? У нас не глубинка, у нас глубина. И никакая волна не доходит до дна. Но это не беда, это не беда, это не беда, это не беда. Поле ягода навсегда.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радио Билтис. С вами снова передача «Гитара на диване» и я, ведущий Александр Богданов.
Обо мне не беспокойтесь, я сегодня в форме.
Я рад приветствовать всех, кто присоединился к нам, всех, кто отличает сингл от хамбакера, а также тех, кто хочет их отличать. В нашем прошлом выпуске мы разобрались, что же такое электрогитара, обозрели все ее основные качества и свойства, основные отличия от акустической гитары и пришли к выводу, что сама по себе электрогитара звучать не может. А для того, чтобы она зазвучала, ей нужен гитарный усилитель. Ее, по сути, голосовой аппарат. Вот сегодня мы и разберемся, что же такое гитарное усиление, рассмотрим его детально, а также я поведаю вам, какие бывают гитарные усилители, их виды, типы, формы, ну и так далее. Итак, как же выглядит простейший сигнальный тракт от пальцев музыканта до ушей слушателя? Ну и, конечно, не только слушателя, но и самого музыканта. А выглядит он так. Гитара, предусилитель, усилитель и кабинет. Ну, что такое гитара, мы уже разобрались. Теперь нам осталось разобраться, что такое предусилитель, что такое усилитель и что такое кабинет.
У настоящего мужчины есть всегда что сказать.
Итак, предусилитель. Он же предварительный усилитель. Он же в переводе с английского преамп, что то же самое, что и предусилитель. В гитарном усилении предусилитель отвечает за формирование звука и предварительного усиления его от слабого сигнала до сигнала, пригодного до подачи в линию, то есть до 0,5 или 1,5 Вт, приблизительно так. В гитарном усилении предусилитель является одним из основных компонентов, формирующих звучание электрогитары. Он отвечает за характер выходящего звука и снабжен, как правило, различными ручками управления, такими как гейн, бас, мидл, требл, ну и, конечно, собственно, звук. Предусилитель, как правило, имеет один или несколько каналов, как правило, до 4. Каналы обозначаются таким образом. Клин – это чистый звук. Кранч – звук от слегка перегруженного до вполне себе хардрокового, а в некоторых отдельных случаях даже приближающихся к звуку хэви-метал. Иногда еще этот канал называют овердрайв, что по сути одно и то же. Ну и бывает еще третий канал. Третий канал лид, как правило, называется так. Это уже хай-гейн канал, который отвечает за сильно перегруженный звук. Для любителей чего-нибудь потяжелее. Встречаются еще и дополнительные каналы, как, например, некоторые разновидности чистого звука или несколько кранчевых каналов, но чаще всего различные утяжеленные каналы. Такие, например, как в моем усилителе Grandmaster, помимо лид-канала еще существует канал Ультра, который дает еще более жирный и плотный звук. Предусилители бывают нескольких разновидностей. Они могут быть как встроенные в гитарный усилитель, так и внешними или отдельными. Внешние предусилители бывают рековыми или напольными. Рековый имеется в виду предусилитель для записи. Рек от слова рекординг. Но это вовсе не означает, что его нельзя использовать и для работы на сцене. Точно так же, как и напольные усилители, вполне себе можно использовать в записи, так как в большинстве своем они снабжены так называемыми капсимами или выходами с эмуляцией кабинета. То есть, по сути, выходами, снабженными определенными частотными фильтрами, которые обрезают ненужные частоты на выходе. И тем самым мы можем подавать практически готовый гитарный звук на звуковую карту или в микшерный пульт или даже просто играть, подключив к нему акустические колонки. Наиболее известные внешние предусилители – это такие, как Engel E530, Engel E570, Marshall GMP1 или Mesa Boogie 3-Axis. Внешний предусилитель можно как подключать как напрямую в усилитель мощности, так и в другой гитарный усилитель через разъем петли эффектов, который называется Return. Но о петле эффектов мы поговорим несколько позже. Теперь мы плавно переходим к усилителю мощности. Он же Power Amp, он же оконечник, он же мощник, ну и так далее. Задача усилителя мощности, как следует из его названия, это усиление сигнала до определенной указанной мощности. От 1 или 5 Вт и до 50-100, а в отдельных случаях до 180 и до 200 Вт. Усилители мощности тоже могут быть как в составе готового гитарного усилителя, так и по отдельности. Они тоже чаще всего располагают некоторыми регулировками, такими, например, как естественная регулировка громкости, она же в гитарных усилителях называется мастер-громкостью, а также ручки Presence, отвечающие за увеличение яркости звучания инструмента. Ну, еще в некоторых случаях есть ручка Deep или Resonance, которая отвечает за глубину звучания. И вот все это хозяйство подключается в кабинет.
Сам шеф здесь.
Кабинет, конечно, это не офис. Это акустическая колонка. Большая такая, деревянная, как правило. И содержащая внутри себя один или несколько динамиков. Но не просто динамиков, а специальных гитарных динамиков, которые, так же как и частотные фильтры в предусилителях, призваны обрезать ненужные частоты, которые, мягко говоря, неблагозвучны для нашего уха. Такие частоты называют песком или стеклом. И если мы включим усилитель без кабинета в какие-нибудь обычные колонки, то мы его вполне можем услышать, и это не будет приятным для нашего уха. Динамики кабинета различаются по своим размерам, диаметром от 8 до 12 дюймов. Динамик может быть как один, так и несколько, чаще всего 2 или 4. Кабинеты с одним динамиком используются для игры в домашних условиях, что нам более интересно, а также для игры в небольших клубах и других не очень больших помещениях. Для концертной деятельности, конечно, лучше использовать кабинеты с 4 динамиками. Ну и, разумеется, как не обидно нам, домашним гитаристам, все-таки нужно признать, что кабинет с 4 динамиками дает более взрослый плотный звук. Итак, все эти приборы или приспособления, не знаю, как лучше сказать, могут существовать как по отдельности, так и в комбинированном виде. Конечно, если использовать все это по отдельности, то мы получаем большую вариабельность. То есть мы можем поменять кабинет, или оконечник, или предусилитель, комбинировать разные их соотношения, разные составы. Но тут есть один существенный минус.
Однако все это изрядно стоит.
И к тому же все это довольно сложно перемещать. Другой вариант гитарного усилителя – это так называемый стек. Стек – это кабинет плюс гитарная голова. Гитарной головой так называют музыканты гитарный усилитель без кабинета за то, что, как правило, он устанавливается наверх кабинета и выглядит на нем как голова на туловище. Как правило, именно такие конфигурации и используют музыканты в своей концертной деятельности – хотя вариантов что-то поменять здесь уже поменьше. Можно подключить другой кабинет, но уже нельзя поменять оконечник. Тем не менее, гитарные головы пользуются довольно большой популярностью у гитаристов. Их легче транспортировать по отдельности от кабинета. И к тому же есть возможность ввести один гитарный усилитель, договорившись на месте о кабинетах. Если, конечно, у организаторов концерта есть такая возможность. Итак, что из органов управления мы можем видеть на гитарных головах? В принципе, все те же органы управления, которые мы можем видеть по отдельности на предусилителях и усилителях, Все те же переключения каналов, ручки регулировки громкости, гейна, бас, middle, treble, то есть низкие, средние, высокие частоты. Ну, та же мастер-громкость, которая предпочтительно, желательно, чтобы она была. На некоторых усилителях и предусилителях тембро-блоки могут быть разделены, каждый отдельный для каждого канала. Такая конфигурация еще более предпочтительна для гитаристов, так как можно сделать настройки на каждый канал и потом спокойно переключаться между ними, не заморачиваясь всякий раз, чтобы настроить нужный звук при переходе с одного канала на другой. Все эти органы управления, как правило, находятся на передней панели. А что же мы можем увидеть на задней панели гитарной головы? Там, как правило, находятся выходы на кабинеты с различным сопротивлением от 4 до 16 Ом. Иногда этих выходов несколько, иногда один, в зависимости от задумки производителей. Еще на задней панели может быть выход с эмуляцией кабинета. Для того, чтобы подключать гитарный усилитель прямиком в микшерный пульт или использовать его для тихой записи. И вот теперь я возвращаюсь к петле эффектов. Многие гитарные головы располагают таковой петлей. Для чего же нужна такая петля и что она завязывает? Петлю эффектов называют разрыв между предусилителем и усилителем, что на задней панели выглядит в виде двух входов-выходов, один из которых называется send, другой return, или посыл-возврат. Петля эффектов довольно полезна для тех гитаристов, которые используют в своей музыкальной деятельности различные эффекты обработки звука, такие, например, как моделирующие эффекты, хорус, фленджер, фейзер и так далее, или эффекты пространственной обработки звука, такие как реверб или дилей. Многие из них предпочтительнее включать в петлю эффектов, ибо так они звучат гораздо корректнее, нежели будучи включенными прямо между гитарой и гитарным усилителем. О гитарных эффектах, кстати говоря, я поведаю вам в следующей передаче, отдельно посвященной именно этой теме. Ну и теперь мы рассмотрим наиболее популярный среди домашних гитаристов вид гитарного усилителя. Это так называемый комбо-усилитель. Он бывает не только гитарным, но нас в данном случае интересует именно гитарный комбо-усилитель. Комбо-усилитель или комбик включает в себя все три составляющие гитарного усиления. То есть и предусилитель, и усилитель находятся в одном корпусе. Он же кабинет с динамиком от 8 до 12 дюймов, ну, в зависимости от конструкции комбика. Используют его, конечно, не только домашние гитаристы, но и гитаристы-профессионалы, которые, например, играют в клубах, в небольших помещениях, так как по мощности комбики несколько уступают гитарным головам. Да и к тому же, как утверждают некоторые специалисты, обладая одной и той же мощностью, комбики звучат все-таки несколько тише. Потому-то для нас, домашних гитаристов, комбики представляют наибольший интерес. Комбоусилители, как правило, располагают все теми же органами управления, что и просто гитарный усилитель, но при этом весит и, что немаловажно, стоит несколько меньше, чем гитарный усилитель и кабинет по отдельности.
Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом и виялт.
Теперь поговорим подробнее о каналах гитарного усилителя. Итак, канал Клин. Канал Клин, как правило, как следует из его названия, или клин в переводе с английского «чистый», предназначен для игры на чистом звуке гитары. Впрочем, на большинстве усилителей это название довольно-таки условно, потому что при добавлении громкости усилителя канал начинает перегружаться и звучит уже не так чисто. К тому же некоторые добрые производители делают все-таки регулировку гейна и на чистом канале, что позволяет достичь на канале клин вполне себе кранчевого звучания. Еще это звучание иногда называют break-up, то есть некая грань между чистым и перегруженным звуком. Такой звук очень любят блюзмены, поскольку он звучит несколько хрипловато. Для тех, кто играет джаз или кантри, предпочтительнее, конечно, полностью чистый звук. и современные усилители вполне дают такую возможность. Впрочем, нередко усилитель состоит только из одного канала, на котором можно рулить либо чистый звук, либо перегруженный, в зависимости от фантазии музыканта и создателя этого усилителя, ну и, конечно, возможностей усилителя. Но если усилитель состоит более чем из одного канала, то второй канал, как правило, это канал перегруза. О перегрузе хотелось бы сказать несколько слов отдельно. Что же такое перегруз? Перегруз – это фактически искаженный звук гитары. В обычных усилителях стараются свести искажение звука при усилении к минимуму. Это значит, что стараются подавать выходное напряжение так, чтобы его пики не выходили за пределы прямолинейного участка усиления. В самых первых гитарных усилителях соблюдался тот же принцип, так как характер исполнения и музыкальные стили того времени требовали простого чистого усиления звуковых колебаний гитарной струны без каких-либо искажений. В качестве примера можно привести первые усилители Fender, которые славились именно своим чистым звуком. С развитием рок-музыки гитаристы стали искать новые краски и оттенки звука для своих гитар. Хриплые звуки саксофона и такой же хриплый голос блюзменов подсказывали гитаристам, что звук гитары вовсе не обязан быть таким уж кристально чистым. Гитаристы различными способами пытались достичь такого звука и в конце концов пришли к выводу, что такой звук можно получить путем перегруживания ламп. Лампа являлась тогда одним из основных компонентов усилителя. Я мог бы поведать вам в этой передаче, как и почему происходит перегрузка сигнала в гитарном усилителе, как это выглядит в физических терминах и на графиках, но я боюсь, что наша передача сразу же поделит слушателей на физиков и лириков. А поэтому я в конце передачи дам ссылки на источники, где все это можно почитать тем, кто любопытствует. Там обо всем этом написано достаточно подробно и гораздо лучше, чем я бы вам об этом рассказал.
А про это я сообщу куда следует.
Итак, как же появился перегруженный звук? На одном из сайтов я прочел такую легенду. Якобы в свое время при транспортировке одного из усилителей Fender произошла небольшая авария, в результате которой один из усилителей упал и несколько повредился. Включив этот усилитель, Лео Фендер услышал довольно нехарактерный для того времени звук из усилителя. И услышал его Лео и подумал, что это хорошо. И с тех пор стали выпускать усилители с перегруженным звуком. На самом деле, конечно, это скорее всего легенда, поскольку достоверно известно, что первый перегруженный звук получил King Davids из группы Kings. Он экспериментировал с гитарными усилителями, соединяя их между собой, и таким образом получал звучание, которое напоминает современный перегруз. В современных предусилителях намеренно устанавливают компоненты, позволяющие перегружать некоторые узлы конструкции, дабы получить на выходе этот самый перегруженный звук. У перегруза множество названий: кранч, лид, овердрайв, фуз, дисторшн и так далее. Перегруженный звук отличается, конечно, по звучанию между собой от кранчевого, слегка подгруженного звука до запредельно хайгейнового, от которого дребезжат стекла, и даже самые интеллигентные соседи вспоминают добрый русский мат.
В моем доме не выражаться.
В усилителях, как я уже говорил выше, каналов перегруза может быть как один, так и несколько. Чаще всего это кранч и лид. Теперь поговорим о типах гитарного усиления по их основным компонентам. А по основным компонентам выделяют, как правило, три типа гитарных усилителей. Это, конечно же, ламповый гитарный усилитель, гибридный усилитель и транзисторный усилитель. У лампового гитарного усилителя множество минусов. Он достаточно хрупкий, то есть при транспортировке его очень легко можно повредить, так как лампа – это все-таки довольно хрупкий материал. Помимо того, что они хрупкий материал, они еще и расходный материал, так как лампы время от времени нужно заменять. Да и к тому же ламповые усилители, как правило, стоят значительно дороже своих собратьев, и по весу они более тяжелые. Зато в случае поломки прямо на сцене их значительно проще починить, заменив предохранитель или перегоревшую лампу, в отличие от тех же транзисторных усилителей, которые нужно разбирать полностью. Ну и уж, конечно, главным и основным плюсом гитарного усилителя является его звук, который перечеркивает напрочь все минусы. И гитаристы всего мира до сих пор готовы платить огроменные деньги для того, чтобы приобрести вожделенный легендарный ламповый усилитель. Так как при всем росте современных технологий, увы, именно в гитарной индустрии ничего лучшего, чем ламповый звук, так придумать и не удалось. Гибридный усилитель – это своего рода компромисс между ламповым и транзисторным усилителем, так как в его конструкцию входит и лампа, и полупроводник. И располагаться они могут как в предварительном усилителе, так и в оконечнике. Гибридный усилитель позволяет при сохранении относительно приличного звука несколько удешевить его стоимость. Лично я ничего не могу сказать, насколько удачен этот компромисс, поскольку с гибридными усилителями я дел не имел. Но говорят, некоторым нравится. Ну и, наконец, полностью транзисторные усилители. Их безусловным плюсом являются относительная недороговизна, к тому же они более долговечны и менее подвержены поломкам, а также они гораздо компактнее и к тому же по большей части снабжены, помимо обычных регулировок, еще и дополнительными эффектами, такими как хорус, фленджер, дилей или реверб. В то время как, например, ламповые усилители располагают максимум ревербом. В отдельных случаях, помимо реверба, еще эффектом вибрато, как, например, один из усилителей Fender. Впрочем, некоторые ламповые усилители уже имеют на своем борту различные эффекты, но они все еще не так распространены, как среди транзисторных гитарных усилителей. И все это, казалось бы, замечательно, что касательно транзисторных усилителей. И стоит он недорого, и весит он немного, и ломается он нечасто. Так отчего же тогда все гитаристы не перейдут на транзисторные усилители? А причина все-то в том же. Причина в его звуке. А точнее в том, что звук его, как правило, оставляет желать лучшего. Особенно перегруженный звук. И тому есть свое объяснение. Но я сейчас не стану об этом говорить, а опять же в конце передачи дам ссылочку на статьи, где об этом обо всем достаточно подробно рассказывают знающие люди. Итак, несмотря на все свои недостатки, тем не менее транзисторные гитарные усилители пользуются спросом у гитаристов, особенно играющих дома. По большей части из-за их относительной дешевизны. Впрочем, у транзисторных усилителей есть и свои привлекательные стороны. А такими сторонами, например, являются те же эффекты, которые в отдельных видах транзисторных усилителей довольно-таки неплохи. А также их чистый звук, который, в отличие от лампового звука, абсолютно не окрашивается и передает четкое звучание электрогитары безо всяких примесей. Правда, звучит он несколько прохладно, в отличие от лампового звука. В последнее время появился еще один вид гитарных усилителей, о которых не часто упоминают в классификации гитарного усиления. Я же, тем не менее, скажу и об этом несколько слов, поскольку прогресс не стоит на месте, и таковые усилители имеют место быть. А речь сейчас пойдет о цифровых или так называемых модулирующих гитарных усилителях, которые пользуются все большей популярностью среди домашних гитаристов не только в нашей стране, но и за рубежом. Цифровые усилители – это один из видов гитарных усилителей, но построенных на цифровой обработке звука. То есть фактически в таких усилителях находится встроенный процессор, позволяющий получать звук различных гитарных усилителей, взятых за основу для моделирования звукопроизводителями этого самого усилителя. Некоторые восторженные статьи писали о том, что якобы, находясь в зрительном зале и не зная, что звучит цифровой усилитель, Обычному слушателю достаточно сложно отличить его от лампового. Должен сказать, что это, к сожалению, мягко говоря, не совсем так. Поскольку я сам лично сталкивался с некоторыми моделями подобных усилителей, я должен сказать, что при том, что звучат они относительно неплохо, до звучания ламповых усилителей им довольно-таки далеко. Поскольку в такие усилители ставятся относительно недорогие чипы, недостаточной мощности для того, чтобы хотя бы относительно близко смоделировать ламповое усиление. Впрочем, разработки в этом направлении ведутся, но если и есть возможность установить процессор, способный хотя бы относительно близко смоделировать ламповое усиление, то стоимость его едва ли будет намного ниже, чем стоимость самого лампового усилителя. И при том, как ни крути, оригинал завсегда будет звучать гораздо лучше. Но зато в цифровых усилителях замечательные эффекты. Это я могу сказать уверенно, поскольку располагаю одним из таких гитарных усилителей, а именно Роландом Cube GX40, и чистый звук, и эффекты в нем звучат довольно-таки прилично.
Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать, отключим газ.
Итак, вроде бы об основных моментах гитарного усиления мы поговорили. А теперь, поскольку адекватной истории гитарного усиления в интернете я не нашел, я попытаюсь прямо сходу для вас создать так называемую историю в лицах, то есть попытаюсь поведать вам историю развития гитарного усиления на примерах определенных усилителей. За основу я, конечно, буду брать наиболее известные легендарные гитарные усилители, которые оставили свой след в истории гитарной музыки. Мы послушаем примеры их звучания. Ну и, конечно, повествуя о различных усилителях, я постараюсь обозреть весь путь гитарного усиления от начала прошлого века до современного гитарного усиления. Итак, история.
Первая часть Марлезонского балета.
Вместо пролога. Первые музыкальные усилители были изобретены для усиления звука гитары. Самые ранние примеры относятся к началу 1930-х годов, когда появление электролитических конденсаторов и выпрямительных ламп позволило построить экономический встроенный блок питания с питанием от сети переменного тока. В результате переносные усилители на электронных лампах перестали зависеть от тяжелых и неудобных наборов питания. Изначально усилители применялись для усиления звука акустических гитар. Электронное усиление получило свое распространение в 30-40-е годы 20 века на волне популярности гавайской музыки, где применялась усиленная гавайская гитара. Управление тембром в ранних усилителях было очень простым и в основном заключалось в усилении высокочастотной компонентной звука. Однако ранняя схемотехника, несовершенство громкоговорителей и низкая мощность менее 15 Вт вплоть до середины 50-х годов ранних усилителей не позволяло качественно воспроизводить верхнюю и нижнюю часть звукового спектра. Лучшие модели тех времен также содержали эффекты, например, пружинный ревербератор и электронное тремоло. В ранних усилителях фирмы Fender тремоло обозначалось как вибрато, потому что рычаг на гитаре назывался тремоло. В 60-е годы гитаристы экспериментировали с искажениями звука, преднамеренно перегружая свои усилители. Гитарист группы King Дэйв Дэвидс получал эффект перегруза, подключая выход одного усилителя ко входу другого. Способ, который разработчики усилителей не могли себе даже представить. Позже большинство усилителей стали комплектоваться специальным перегружаемым предусилителем, а также были придуманы педали эффектов и прочее оборудование для безопасного и надежного получения таких звуков. Сегодня искаженное звучание стало неотъемлемой частью игры на электрогитаре во многих стилях и направлениях.
Понял! Начинаю действовать без шума и пыли по вновь утвержденному плану! Усю!
Глава первая. Чистый звук. Калифорнийская концепция. Когда говорят о чистом звуке электрогитары, нередко вспоминают Лео Фендера и его бессмертное творение, которое действительно является одним из эталонов чистого звучания электрогитары и по сей день.
О, это ты великий человек.
В нашей прошлой передаче мы уже касались продукции Fender. И, наверное, еще не раз вернемся к ней, поскольку Лео Фендер воистину явился предтечей той разнояркостной цветистой палитры из различных стилей и направлений, которая накрыла своим пестрым ковром загнивающий Запад. А на просторах нашей родимой страны, то бишь СССР, проявилась в виде возникновения различных вокальных инструментальных ансамблей. Если мы откроем плейлист любой крупной интернет-радиостанции, вещание которой нередко разбито на отдельные стили, то мы сможем обнаружить, что добрые три четверти из них так или иначе связаны с бас или электрогитарой, а нередко с ними обеими. Итак, мистер Кларенс Лео Фендер родился в 1909 году где-то на просторах Калифорнии, Соединенных, естественно, Штатов Америки. Уже в ранней школьной юности Лео увлекся радиоаппаратурой, которую конструировал самостоятельно. В то время набирала популярность гавайская гитара, которая нередко и широко транслировалась на различных радиостанциях. Лео и сам занимался музыкой, играл на фортепиано и саксофоне. Но, по его же словам, струнные инструменты его привлекали гораздо больше. Для наших слушателей может являться примечательным тот факт, что в раннем детстве в результате бытового несчастного случая Лео Фендер практически лишился зрения на один глаз. А стало быть, это тоже наш человек. Посему предлагаю присвоить имя товарища Фендера одному из коллективов нашей самодеятельности.
Шутка.
А тем временем наступали 20-е годы. Времена были жуткие, и настроение стояло мерзопакостное. Надвигалась Великая Американская депрессия. Все крутились как могли. И Лео тоже организовал свою радиомастерскую, где и починял различную аппаратуру, в том числе и гитарные усилители, которые ему приносили музыканты. Очевидно, наблюдая их несовершенные конструкции, внутри Лео зрело, вызревало, набухало и, наконец, таки вызрела идея о создании собственных гитарных усилителей, ну и, конечно же, электрогитар. Таким образом, в 1946 году возникает Fender Electric Instrum. Благодаря созданию Пола Дженсона динамика, соответственно именуемого Дженсон, появилась возможность конструировать гитарные усилители, способные перекричать трубы в оркестре. Первые усилители, созданные на базе Fender, имели название KF по инициалам фамилии их создателей Дока Кауфмана, ну и самого Лео Фендера. Еще одним эпохальным нововведением Лео была конструкция темброблока, который теперь находился на верхней панели усилителя, что без сомнений добавило удобства в его регулировке. Продукция Фендера стала пользоваться спросом у гитаристов, ибо, по их мнению, сочетание усилителей и гитар Фендер звучали идеально. В конце 40-х, начале 50-х годов появляются усилители под названием уже просто Fender с различными добавлениями, такими как, например, Fender Champ 600, Fender Champ 800. И эти модели, кстати, переиздаются до сих пор. Также были усилители Fender Princeton и другие. Мы обязательно послушаем в нашей передаче звучание некоторых из этих усилителей, которые, на мой взгляд, повторяюсь, именно на мой взгляд, считаются одними из эпохальных усилителей в музыке. И одним из первых таких усилителей стал Fender Bassman, созданный Лео Фендером в комплект к изобретенной им бас-гитаре. Гитаристы именовали его ласково «твидовый чемодан». Fender Bassman претерпел несколько конструктивных изменений по ходу своего развития. И, наконец, в 1959 году свет увидел Fender Bassman, который стал легендарным. Именно эту модель наиболее часто переиздает нынешняя корпорация Fender, а также именно на ее основе конструировались впоследствии многие другие усилители другими же фирмами. Повторяюсь, усилитель был предназначен для бас-гитары. И тогда вопрос, при чем же здесь электрогитара? Я не знаю, кто был первым парнем, который воткнул свою электрогитару в Fender Bassman, и зачем ему это понадобилось. Но услышав, как она зазвучала, гитарист наверняка лишился дара речи, а когда наконец обрел его вновь, рассказал об этом всем своим знакомым. И в результате Fender Bassman, который был предназначен для бас-гитары, обрел наибольшую популярность именно среди электрогитаристов, потому что выдавал неповторимый, плотный и чистый звук. Давайте же послушаем, как он звучит. На Ютубе, откуда я выдернул эту запись, утверждается, что это именно оригинальный Bassman 1959 года. Дай бог. Итак, слушаем. Надеюсь, вы впечатлились. Я-то точно впечатлился. Итак, вернемся к нашим фендерам. Впоследствии увидели свет усилитель Fender Blackface, названный так из-за черной подкладки под ручками регулировок. Впоследствии переиздавался под названием Silverface. Накладки под ручками стали, естественно, серебристыми. Не знаю, сказалось ли это как-то на звуке, а также появилась серия, состоящая из трех моделей: Fender Deluxe Reverb, Fender Twin Reverb и Fender Super Reverb. Эти модели отличались друг от друга не только названием, но и своей мощностью. Так, например, Fender Deluxe Reverb был мощностью в 22 Вт, а соответственно его старший брат Twin Reverb был мощностью уже в 85 Вт. Примечательно также, что эти модели были снабжены ламповыми пружинными ревербераторами. Эффект реверберации, или проще говоря, реверба, это эффект множественного отражения звука. Такой эффект вы можете наблюдать, если заходите в пустое помещение и начинаете говорить. И чем больше это самое пустое помещение, тем больше эффект. В музыке он применяется для того, чтобы придать звучанию некоторый объем. Еще одним эффектом был эффект вибрато, который вообще-то всеми называется эффектом тремоло. Но поскольку Fender назвал ручкой тремоло рычаг на гитаре Stratocaster, то свое тремоло, которое встроил в усилители, он назвал вибрато. Сей эффект придает звучанию вид легкого колебания или прерывистого звучания в зависимости от глубины эффекта. Все вышеперечисленные усилители, разумеется, каждый по-своему достоин, чтобы его услышать или использовать. Какое-то лучше применять для домашних занятий или игры в небольших клубах, как, например, Fender Deluxe. Ну, а Fender Twin Reverb, конечно, лучше всего применять в студийной и концертной деятельности, поскольку при игре дома на нем можно просто оглохнуть. Да еще вдобавок ко всему оглушить своих соседей. Поскольку все вышеперечисленные усилители, разумеется, являются ламповыми, а лампа раскрывает свои возможности на довольно приличной громкости, пожалуй, не менее 50%. А чтобы получить от усилителей Fender эффект break-up или легкий кранч, пожалуй, нужно вывернуть ручку громкости почти до упора, поскольку регулировок гейна, то есть регулирование уровня искажения сигнала, на этих усилителей, пожалуй, еще не было. В качестве примера я предлагаю послушать Fender Twin Reverb 1965 года. Итак, слушаем. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось, ибо это и есть тот самый классический калифорнийский чистый, ну или относительно чистый звук. Звук, разумеется, электрогитары. В том же 1965 году Лео Фендер продает свою компанию за 13 миллионов американских денег в связи с резким ухудшением здоровья корпорации CBS, что не лучшим образом сказалось на продукции Фендер. Поскольку ребята из CBS, очень хорошо разбиравшиеся в бизнесе, ни бельмеса не смыслили в гитаростроении.
Я ж не сказал ему адреса, куда он меня везет.
Как это ни парадоксально, но именно в это время набирает свою популярность Fender Stratocaster. Впрочем, это тема для отдельного разговора. И если вас заинтересует мое мнение, почему же так произошло, я непременно поделюсь им с вами в одной из следующих передач. Однако в нынешние времена среди любителей и ценителей винтажных инструментов наибольшей ценностью пользуются инструменты и усилители, выпущенные до 65 года прошлого века. Итак, для компании Fender наступило время застоя. В это время Fender в основном переиздавала свои ранние инструменты и усилители. При этом не создавалось практически ничего нового. И сойти бы Fender на нет и почить в Бозе, если бы в недрах корпорации CBS не возникла группа энтузиастов, действительно неплохо разбиравшихся в гитарах. Вот эта группа во главе с Уильямом Шульцем и выкупила компанию Fender. И с начала 80-х годов прошлого века началась новая современная история компании Fender. Попытки заменить вакуумные лампы на транзисторы не обошла стороной компании Fender. И они тоже начали производить транзисторные комбики. Разумеется, по качеству они уступали ламповым аппаратам. Впрочем, уступают им и до сих пор. Но тем не менее, рассказывая об истории Fender, мы не можем обойти вниманием и этот аспект. Одним из наиболее удачных экземпляров, на мой взгляд, является Fender Frontman 65. Это 65-ваттный комбик, снабженный раздельным темброблоком для двух каналов Normal и Drive, а также петлей эффектов и пружинным ревербератором, снабженный также Fender Special динамиком диаметром 12 дюймов. Весит сей аппарат около 14 кг, что, однако, меньше по сравнению с его ламповыми собратьями. Что ж, давайте послушаем, как он звучит. Не лампа, конечно, но в принципе неплохо. Некоторые гитаристы пользуются и довольны. В начале нашего века в игру вступают высокие технологии, и компания Fender начинает экспериментировать в этом направлении, соединяя ламповые и цифровые технологии. В январе 2001 года компания Fender представила свой усилитель, получивший название Cyber Twin. Этот усилитель был основан на ламповых технологиях с одной стороны и на цифровом моделировании с другой стороны. Сей аппарат называли энциклопедией звука Fender, так как он был призван эмулировать наиболее известные модели. К тому же в нем были и дополнительные модели других усилителей, такие как Mesa Boogie и некоторых других, призванных эмулировать довольно перегруженный звук. Правда, по словам пользователей, это выглядело не слишком успешно. Впрочем, классические модели Fender звучат в исполнении этого аппарата довольно убедительно. тому же на борту этого усилителя имеются различные эффекты. Эффекты, разумеется, обработки звука. Такие как дилей, реверб, ну и некоторые другие модуляционные эффекты. Такие как хорус, фленджер, фейзер. В общем, стандартный набор для таких усилителей. Усилитель имел несколько модификаций. Он выпускался в виде комбика со стереофоническим выходом на два динамика мощностью 65 Вт, а также с моноусилителем мощности, тоже, как ни странно, 65 Вт. А также выпускался в виде отдельной головы, то есть без динамика. Еще одним примером подобной комбинации является Fender Superchamp X2. Это 15-ваттный усилитель, выпускающийся как в виде комбика, так и в виде отдельной гитарной головы. Примечателен он тем, что первый его канал, канал Clean, является полностью ламповым, а вот второй канал с моделированием усилителей является уже частично или полностью цифровым, точно сказать не могу. На борту этого аппарата также присутствуют различные эффекты обработки звука. Примером же полного цифрового моделирования стал вышедший относительно недавно Fender Mustang. Прошу не путать с одноименной гитарой. На данный момент известны три модели: Fender Mustang 1, Fender Mustang 2 и Fender Mustang 3. Между собой они практически идентичны, за исключением различий в мощности и в некоторых дополнительных моделях усилителей, ну и возможных эффектов обработки звука. Давайте послушаем, как звучит самый мощный из них, а именно Fender Mustang 3. Ну что же, звучит тоже вроде бы неплохо, несмотря на то, что цифра. Но для начинающих гитаристов с не так много денег и с не такой большой квартирой для домашних занятий вполне приемлемо. Из ламповых моделей нашего периода я могу назвать следующие усилители. Это Fender Supersonic, Fender Hot Rod, Fender Blues Junior, Fender Vaporizer, а также вышедшая относительно недавно подписная серия Эрика Клэптона снабженная, помимо всего прочего, также и аттенюатором мощности. Аттенюатор мощности – это прибор, позволяющий снизить мощность от 20 Вт до, например, 5-1 Вт, чтобы можно было играть дома. Хотя по опыту знаю, что снижение мощности при помощи аттенюатора не так уж сильно влияет на снижение звука, как того бы нам хотелось. Впрочем, это тоже отдельная тема. Ну а мы с вами ближе к завершению этой передачи послушаем, как звучит модель Fender Supersonic, так как в этой модели появляется некая претензия на хай-гейн. Впрочем, Fender Supersonic, как и вышеперечисленные модели, все-таки звучат как Fender, а именно ориентация все-таки больше на классический звук Fender, нежели на современные тенденции. Что стоит учитывать тем людям, которые соберутся их покупать, едва ли они подойдут для стилей хэви-метал или еще более тяжелых стилей. А вот для кантри-блюза и раннего рок-н-ролла это то, что надо. Итак, слушаем Fender Supersonic. Возвращаясь к цифровому моделированию, пожалуй, стоит упомянуть, что на базе Fender Mustang конструкторы Fender создали гитарный процессор эффектов, называемый Fender Mustang Floor. Это мало без чего тот же Fender Mustang, о котором мы уже говорили ранее, но только без колонки и динамика. Ну и, разумеется, без усилителя мощности. Зато он поменьше в размерах, и на нем, наверное, можно поиграть в наушниках. Впрочем, выходы на наушники имеются и в цифровых моделях комбиков. Ну что ж, в завершении главы, посвященной компании Fender, можно сказать, что компания, которая, в общем-то, уже и не компания, а широко разветвленная корпорация, со штаб-квартирой в городе Скопсдейл, с фабрикой в городе Корона, штат Калифорния, и с многочисленными производствами, находящимися в Мексике, Японии, Китае и так далее, развивается, процветает и радует нас своими новыми изобретениями. А значит, дело Лео Фендера живо до сих пор, хотя сам Лео покинул нас в 1991 году, оставив, тем не менее, невероятно значимый след в истории музыки в целом и гитаростроении в частности. Что ж, на этом главе номер один можно поставить точку. А теперь, как я и обещал, я вам расскажу, где вы можете поподробнее прочитать о том, о чем узнали из нашей сегодняшней передачи. Статью о гитарных усилителях, об их истории, структуре и некоторых других моментах можно найти в Википедии. Ну, куда же без нее. Также можно обратиться к сайту guitarplayer.ru, зайти в раздел «Гитар-вики» и найти там всю ту же статью о гитарных усилителях, а также несколько других статей, в частности, статья Александра Авдуевского, которая наверняка придется по вкусу тем, кто любит физические термины. В этих статьях подробно рассказывается о классификации усилителей, чем усилители класса А отличаются от усилителей класса Б, а также чем привлекательны усилители класса А, Б и много еще чего интересного. Для тех же, кто хочет поподробнее узнать о биографии Лео Фендера, я рекомендую набрать в одном из поисковиков «Лео Фендер. Штрихи к портрету. Статья Фореста Уайта». Статья довольно объемная, но очень интересная. В своих изысканиях я ориентировался на следующие сайты. Muzmix.ru – сайт для любителей чистого звука. Там можно прочитать о различных винтажных и современных усилителях, гитарных и не только, в том числе и о Фендер. А также это сайт tubetone.ru, на котором можно узнать обо всех усилителях за полчаса, а также на сайт Fender.ru и уже упомянутый мной сайт guitarplayer.ru. Конечно, в рамках одной передачи я не могу вам рассказать обо всех усилителях и воспроизвести всю их историю, поэтому сегодня я ограничусь только одной главой, но впоследствии, с вашего позволения, буду возвращаться к этой истории. И из новых глав мы узнаем о многих других усилителях, а также компаниях и их создателях. А за сим я прощаюсь с вами. Передачу для вас подготовили Александр Богданов и Валерий Бутник. До новых встреч в эфире. Пока.
Вот так всегда. На самом интересном месте.